На связи ролевой подвал, и мы снова вводим Холы Арденвул. Вундерсмассы сегодня пытаются понять, как дальше жить. Это была встреча номер 5, которую я отводил. Как обычно, расскажу, что было и куда расти, и все в этом духе. Привет, Маса.
Привет. Я знаешь, что подумал? То я по голос и слушателей. По факту же у тебя вся информация есть, и ты ее рассказываешь сначала мне, ну и по своим людям, которые нас по итогу послушают. Вот. Было бы прикольно знать это, о чем люди думают, какие у них вопросы возникают, потому что я...
Поэтому, дорогой слушатель, если у тебя возникают вопросы, то ты, конечно же, пиши их в комментариях. Масса, голос разума и все это вкинет так, что все взорвется, как обычно. Если вы не играете в игры без взрывов, то что это за игры такие? Так, что же у нас было перед 5-й встречей? Как я готовился? Персонажи игроков решили пойти снова в тот самый подвал, который также является первым уровнем подземелья. После того, как они там немножко пожгли паутину, помесили пауков, они решили туда вернуться, потому что там что-то кто-то смеялся, и все вот в этом духе. Все это очень интересно.
Первый, который на самом деле первый, а не третий, да?
Да-да-да, первый, это который прям на самом деле первый, да. Я решил, что поделать. Я думаю, что там может поменяться? Поскольку персонажи игроков там кинули факел в паутину, он там немножко разгорелся, думаю, если они просто придут, и там будут 7 пауков, а не 8, потому что персонажи игроков убили одного из пауков во время боя в прошлый раз, то это будет как-то менее интересно. Арденвул слишком большой, чтобы нам месить несколько раз 8 несчастных пауков, которые даже не огромные киберпауки, а просто пауки. Поэтому я решил что? Я решил покидать, потому что часть пауков наверняка померла бы во время этого пожара. Я покидал на силу пожара, получилось такой средненький. Часть пауков, я еще решил, что он начал гореть, и весь этот уровень, вот этот первый, там местами есть знаки того, что он подуставший уже от времени, там колонны потрескавшиеся, там есть даже одна комната, в которую, как только ты зайдешь и начнешь что-то активно делать, там с большой очень вероятностью может произойти обвал. Я такой, а если они начали тут жечь что-то, там обрушилась часть стены, конечно же, потому что так веселее.
Паутина держала стену, паутина сгорела, стена
отвалилась. Да-да-да, паутина сгорела, стена проехала. Вот. И я решил, что часть пауков наверняка еще при этом обвале пострадает. Я при этом не хотел закрывать проход, который там есть, поэтому я решил, что этот обвал, он, получается, обрушит там часть стены в комнате, и там, получается, все так же можно пройти, только
по чуть-чуть в обход. Коридорчику.
Вот. Да. Я еще решил, что этот коридорчик сам по себе может быть нестабильным, и персонажи игроков при попытке протиснуться через него могут получить там камнем по башке, но на встрече я про это забыл. Поэтому в следующий раз. Вот. И я еще решил, что, возможно, часть пауков съест огромная змеюка, которая живет на этом уровне подземелья. Тут есть какие-нибудь пауки, у которых там немножко здоровья. Есть змея, у которой 6-й хитдай. Это прям мега-босс, которого очень сложно в случае чего будет забороть. И там на уровне эта змея, это как питон или как удав, который тебя не окутывает, а опутывает. Вот. И там нужно... Да, и фактически, если у вас там трое-четверо персонажей, если он кого-то опутал, то он его, скорее всего, сожрет. Там шансов выпутаться очень мало. Я решил, что да, наверное, на шум этот вот обвалившейся штуки приполз этот питон и, возможно, бахнул там кого-нибудь паука. В результате, после всех моих бросков у меня осталось 2 паука, и я решил, что они, скорее всего, просто смотались к чертям собачьим отсюда, потому что что это такое?
Мне кажется, знаешь, был бы я игроком, мне было бы прикольно то, что я там всего лишь что-то сжег, а тут такие вещи произошли, ты приходишь, а там уже это совсем все другое как бы стало. Из-за маленького действия, казалось бы.
Я и в прошлой кампании решал двигать мир. Типа, если уж двигается, то надо двигать. В этой кампании я тоже, скорее всего, буду этого придерживаться. Ну и опять же, Арденвул слишком большой, чтобы 2 раза месить пауков каких-то одних и тех же. В результате, да, персонажи игроков почилили они в Гостервик вернулись в прошлый раз, они почилили там. У нас кто был? У нас был Full House в этот раз. У нас был Эд, это воин Торкин. У нас был Аксель, это жрец бога Хеймдаля Вискин. И у нас был Кёрн, это Magic User, тоже Вискин. И у нас был Ставрос, вор Аркантиец. Тут на всякий случай у нас первая встреча, может быть, другой слушатель забыл. Аркантийцы — это такая местная местные что-то, типа древних римлян слэш Византии, которые приехали, и вообще у них тут империя и все в этом духе. Торкин — это условно местное население вот этого континента, а Вискин — это прямо условно викинги из каких-то островов, которые походы устраивают и все в этом духе. Из интересного, что происходило во время даунтайма, у нас Эд, это который воин, который повредил себе горло и теперь не может кричать, он решил, что он сделает себе свистульку, в случае чего он мог в нее свистеть громко. И этот из глины что-то сделал. И Аксель, который наш Вискин клерик, он решил поузнавать про местных ядовитых существ. Там же были многоножки ядовитые, были вот эти вот пауки, которые тоже ядовитые. Он пошел к жрецам. Понятное дело, что жрецы ему там какие-то очень базовые вещи сказали про то, что... А еще он хотел по противоядию спрашивать, а жрецы такие: ну какое противоядие, молодой человек? Нас Господь вообще нам силы дает. Противоядие — это вы там, ну, куда-нибудь идите. А, ваш бог не дает, да, судя по всему, вам такие силы. Ну ладно. Если что, то я могу свиток своего господа тебе написать, чтобы ты мог прочитать. И попутно я еще раздумывал, что бы можно было такого еще интересного вкинуть, помимо очевидной информации. Я такой думаю: там же есть хафлинги, которые варят яд. И персонажи игроков слышали про то, что где-то тут в окрестностях Арденвул производится яд потом под названием «Смертность». И у этого яда есть особенность, что когда ты заражаешь кого-то, человек не делает спас-бросок сразу же, а там яд от 2 до 8 раундов не действует, а действует он позже. Там получается пауза.
Ну, то есть буквально, получается, после боя он подействует, потому что 8 раундов, это ж, ну, реально бой пройдет, да?
Да, от 2 до 8 раундов, если выпадет действительно высоко, не исключено, что он подействует уже и после боя, все верно. Но он там наносит, там, 20 урона он наносит, если спас-бросок не прошел.
А, ну это...
урон, если прошел, вот.
Я так понимаю, это же сколько нужно хидаев, чтобы ты не откинулся?
Ну, на невысоких уровнях это почти гарантированная смерть, справедливо. И я что решил, так как у этого яда есть такая задержка, я такой: о, один из хафлингов случайным образом себя порезал с этим ядом, пока он был в Гострюке, и побежал со всех ног. В храм местных богов, чтобы его от яда излечили. Я просто сидел в фоне, опять же, размышлял, типа, скорее всего, никто к ним не ходит, к этим жрецам, потому что яд слишком быстро действует от тех тварей, которые в Арнвул живут. Но так как этот яд-то они продают, значит, он есть и в Гостерике, значит, его туда возят, значит, чисто статистически наверняка есть какой-нибудь хафлинг, который по дурости порезал себе руку или что-нибудь в этом духе.
А, знаешь, возможно, он не случайно порезался. Это межхалфлингская борьба. Можно найти... Можно, если они все-таки услышали тебя, можно вот крысу найти в ряду халфлингов и через нее развалить халфлингскую банду.
Я записываю. Это хорошая идея, справедливо, да?
Потому что, скорее всего, эти люди, которые работают с ядами, у них, скорее всего, при себе имеется противоядие. А вот то, что случилась реально какая-то экстренная ситуация, и у него при себе не было, ему пришлось бежать туда. Потому что, ну, это, во-первых, жесткое палево, а во-вторых, то, что... Ну...
А во-вторых, куча денег.
Да.
Это хорошее... Насчет противоядия — это тоже, кстати, хороший вопрос. Надо посмотреть, есть ли у них вообще оно у кого-то или нет. Вот. Потому что я так, на первый взгляд, не припомню. Да.
Как минимум, они должны знать, типа, как самим не откинуться в случае чего, иначе бы халфинги были расходным материалом просто.
Справедливо. Это очень хорошее, ты вбросил, Масса, про какую-то хафлинскую крысу в рядах.
Крыса-полурослик. Мышь-кродница.
Да, слушай, особенно хорошо, потому что первое впечатление у них было так себе о них. Если действительно к ним потом придет какой-нибудь хафлинг, ну или не к ним, а в общем, они там слово за слово.
Сами найдут его или что-нибудь такое.
Да-да-да, это ты здорово придумал. Или, да, может быть, тот хафлинг просто ушел там по какой-то причине, и, в общем, положил на полочку себе масса-чемпион. И в результате Ставрос, который искал дворфов, он нашел вот этого дворфа Берила, они ему отдали дворфийский вот этот камень, он тут называется Lifestone.
Это который принадлежность к клану, да, дворфийскому?
Да, он, во-первых, показывает принадлежность к клану, и, во-вторых, пока дворф, который его носит, живой, ты можешь... понять, где он. Ты можешь определить, в каком он направлении примерно.
А, ну это уже у погибшего дворфа было, да?
Да-да-да, уже у погибшего, поэтому он не инертный, он не функционирует так, как раньше.
Знаешь, это в Усе есть похожая штука, но она по-другому работает. Они их не при себе носят, как бы это... Зачем тебе нужно, чтобы твой камень был при тебе, если как бы, ну... показывает, где ты есть. Вот, а в Усе обычно это... Ну, в школе, в которой они там предатели секте, у них вот такие вот... обычно нефрит, так это Китай.
Да, нефритовый стержень, удар.
Да, там именно нефритовый стержень, он где-то вот в школе лежит, и типа могут увидеть, когда кто-то вот из учеников погиб.
Ага, на нем, получается, по этому стержню можно прийти.
Да, ну и там это понять, типа, хотя бы примерно, кто это сделал и кому идти мстить потом, потому что, ну, как же иначе.
Это неплохо, да. Тут определить, где, это в первую очередь для чуваков из того же клана, чтобы они могли понять, где ты находишься, условно. Вот. Но когда ты помер, уже, к сожалению, все. Вот. В результате, там игрок плохо откидал, поэтому я решил, что это Берил его нашел как-то раз в подворотне с мужиками. Типа, что это ты тут вынюхиваешь про каких-то дворфов? Вот. Но в результате они отдали ему камень, они отдали ему скелет дворфа, который они спустили, которым они уже успели похоронить в маленьком кургане, и там Аксель нарисовал ему руну Хеймдаля на лбу, потом ее пришлось срочно стирать, потому что, ну, вдруг не поймут.
Ну, бывает.
Вот, в результате я как решил это разыграть, что Берил отдаст им 300 золотых за камень, и еще вдобавок за скелет он выпишет им бумажку на уровне, то, что вот эти вот чуваки, это VIP... VIP-клиенты фактора процветания, там, Prosperity Factor, главой которого он является, вот. Поэтому они теперь в случае чего с скидочками могут хранить всякие ценности свои в хранилище, или если еще какие-то им услуги фактора нужны, это тоже, ну, соответственно, им будет попроще жить.
О, приятный бонус.
Да, я задал персонажам игроков самый важный вопрос, а как называется ваша группа приключенцев, чтобы было понятно, что писать, и они такие: о, надо думать, подожди.
Они собрались в кружок, а ты долго совещались, да?
Ну вот, но в результате они все еще думают, я думаю, на следующей встрече они такие скажут, как называются. У меня есть идея о том, что это могут быть покорители башен или поджигатели паутины, потому что пока вот так происходит. В результате это наступил там как раз 10-й день Маливиоса. Маливиос — это местный первый месяц года. Началась зима. У нас получилось так, что 3 персонажа находятся в Гостервике, а еще один персонаж, который Керн, он находится в трактире «Отбитая голова» рядом с самим Арденвул, получается, на момент начала встречи. Поэтому персонажи игроков сначала поднялись в Арденвул и забрали Керна, то есть они дошли до трактира. И так как они шли медленно, они шли почти весь день, поэтому они пришли ближе к вечеру и такие: блин, а это все, мы шли почти весь день, надо спать теперь, похоже. Вот, поэтому приключения начались 11-го дня Маливиоса.
А Рождество какого числа? 7-го, да?
Тут я не уверен, что есть прям Рождество, тут нет христианства, здесь такой поле. Несмотря на то, что это немножко византийское, но тут прям христианства нет, здесь тоже политеизм весьма. Они дошли по руинам до входа на тот первый уровень подземелья. Они, получается, спустились в подвал, ну, то есть к первому уровню подземелья, обнаружили, что вот это вот изменение с стеной, что она там рухнула и все в этом духе. Там еще были двустворчатые двери большие, за которыми практически гнездо многоножек отвратительных таких.
Тоже ядовитых?
Там немало. Да, тоже ядовитых. И на трупах, которые они в прошлый раз выуживали, там были прям следы от укусов этих самых многоножек.
Это звучит, как будто Арденвул находится где-то в Австралии.
Да, все так, все хочет тебя убить, да.
Или отравить, даже самые милые создания.
Да, милые многоножки. В результате они решили снова залезть в всякий мусор, который там в этом большом, там есть большой зал с колоннами, со старыми, и там протоптана тропинка, а вокруг мусор. Если по мусору лазить, высокая вероятность случаек происходит, потому что вы пока лезете, вы сильно шумите. Я второй раз телеграфировал, что вы идете, вы сильно шумите. Они такие: ладно. Выпадает случайка, вылезает несколько этих многоножек из этой двери, происходит.
И просят не шуметь больше.
Да, и просят... Именно так, и просят больше не шуметь.
Это не многоножки, это библиотекарь-шанушки.
Да, да. Тут, кстати, есть магическая клевая библиотека, в которой есть библиотекарь, и там нельзя шуметь действительно.
Читалось.
Но надеюсь, что мы дойдем как-нибудь до туда. Вот. Многоножки ядовитые, было несколько укусов, но никто не помер, все очень опасно, но прокинули спас-броски. С этими пятерыми многоножками быстро разобрались. Дальше персонажи решили пролезть как раз через вот эту вот новую дыру, которая после обвалившейся стены. А, предварительно они закрыли двустворчатые двери, так как оттуда вылезли многоножки, они такие: «О, нет, давайте мы закроем их на всякий случай». Они залезли в эту дыру, я показал там на пыли остатки, точнее не остатки, а следы вот этой огромной змеи. Я не очень представляю, как выглядят следы огромной змеи в пыли, но игроки поняли, кажется. Там был серебряный кубок в этой комнате, там стоял наковальня, на которой стоял серебряный кубок. Они, естественно, такие стрёмные, такие: «О, может быть, это ловушка, может быть, нет». Нет, это не было ловушкой.
И много они времени потратили на то, чтобы забрать этот кубок?
Не очень много. Они сначала что-то пошкерились, потом сбили его посохом, и нормально.
Знаешь, в этот момент подходит такой: «А, ничего страшного, тут нету ловушки», и влетает наковальня сверху еще, да, и разбивает его голову, да?
Нет, там действительно все было нормально. Там причем даже автор писал о том, что, скорее всего, игроки будут подозревать, что тут есть ловушка, но тут ее нет.
И потом, знаешь, это будет еще много таких же ситуаций, где будут сплошные ловушки, ловушка на ловушке просто.
Да. Получается, я пока готовился, я глянул на этот уровень, он был у меня заранее уже размечен.
Когда ты говоришь, что уровень размечен, что ты имеешь в виду?
Ой, да, нужно. То есть я, когда читаю и изучаю какие-то комнаты, это между встречами, как правило, происходит, я для себя выработал систему того, как понимать быстро, что находится в комнате и все в этом духе. Поскольку комнаты в Hollow Hearts Wool написаны очень в стиле Гайгекса, очень в стиле первой редакции, то есть они написаны разухабисто, там много информации о комнате. Получается, ты немножко там знаешь, что тут было раньше, и все в этом духе. И с точки зрения форматирования, это не коротенькие буллет-листы, вложенные, как мы привыкли в современных ОСРах, это может быть натурально простыня, в которой иногда может быть что-то жирным шрифтом выделено, если это магический предмет или что-то в этом духе. В остальном там вот прям на игре разбираться в этом потенциально может быть тяжело. Поэтому предварительно я, когда подсчитываю, я выделяю несколько вещей. Я, во-первых, выделяю ярким желтым цветом то, что персонажи игроков видят в первую очередь, когда заходят. То есть, например, если там есть наковальня, я такой: оп, наковальня. Если там, например, на северной стене что-то находится, то я просто выделяю обычно типа на северной стене, ну, чтобы сразу понятно было, где. Вот. И вот такие вот вещи, чтобы сразу, когда ты открываешь комнату, ты такой: раз, два, три, четыре, и вот, чтобы это закинуть в первую очередь, чтобы не пропустить ничего важного. Также я выделяю вместо яркого желтого, я вот таким зеленым подчеркиванием выделяю какие-то сопутствующие штуки. Потому что, например, если на северной стене у нас есть плащи висят, то я могу выделить на северной стене ярко и плащи вот так вот чуть-чуть, чтобы мне не пришлось именно долго искать по тексту, я типа чтобы прыгал вот так вот в разные места. Вот.
А звуки, запахи, что-нибудь такое есть?
Да, если что-то такое есть, я это тоже подчеркиваю. Также я выделяю всякие разные условия, например, если персонаж игроков залезает там на кучу с мусором, то вот типа если залезает на кучу с мусором, я выделяю, чтобы, ну, представлять, что если персонаж игроков будет что-то делать, чтобы сразу было понятно: о, они сделали что-то важное, типа, что тут написано, что происходит, вот это. Я иногда какие-то механики выделяю, если там надо что-то кинуть или что-то в этом духе, и какие-то иногда сопутствующие штуки. Например, если в каком-то неочевидном месте лежат сокровища, например, там у нас тут был алтарь, в котором, собственно, были сокровища. Я иногда алтарь так могу подчеркнуть. Вот, у меня на каждый такой вот вид есть несколько, ну, так, разный цвет, там, желтый, зеленый, и всякие подчеркивания, выделения, и все вот в этом духе.
Много ли у тебя таких подготовлений, как бы, на встречу? То есть вот ты как бы знал, что игроки пойдут вот на этот уровень, да? И ты, собственно, к нему подготовился. Сколько комнат так подготовил примерно, если?
Получается, как это происходит, если я сажусь вот так вот читать и размечать, я делаю сразу немало комнат. Еще до начала игры, до начала именно кампании, до первой встречи, у меня был размечен весь первый уровень целиком, еще сопутствующий, собственно, руины Арденвул, часть третьего уровня была размечена. Вот. То, насколько долго это занимает, я справедливости ради не замерял прям вот специально, чтобы понять.
Насколько ты вот, чтобы ты, получается, разметил там условно там два уровня, да, там два с половиной уровня, да? Сколько это времени у тебя заняло суммарно?
Вот, да, проблема в том, что я не помню. Вот. Тут получается так, что сейчас, вот с тех пор, как мы начали играть, Единственное, что я нового посидел и разметил, это вот эту вот башню, в которую персонажи игроков как-то раз залезали. Они, скорее всего, в нее в обозримом будущем больше не вернутся, но я это сделал на всякий случай. Это у меня заняло, это была башня, это уровень... сколько там было, меньше, чуть меньше 20 комнат. Я не помню, сколько точно эта страница ушла, и вот на нее у меня ушло точно меньше часа, может быть, что-то около получаса. Вот.
Mm. Но по факту этих 20 комнат, ну, это же, ну, надолго хватит, это как бы мне это же да. Игра целая точно уйдет, а, скорее всего, даже больше, чем игра, если там прям полностью это в ней пролазить и все.
Да, абсолютно точно. Как я и говорю, я ее разметил чисто на всякий случай. То есть у нас прошло уже 5 встреч, ничего нового пока что я не отмечал специально. Иногда бывает, что ты, когда что-то читаешь, какую-нибудь комнату, и ты такой, о, ну, раз уж я ее читаю, и такой пуп-пуп-пуп-пуп под что-то там разметил. Вот. При этом я не садился до сих пор вот так вот, как я это делал перед началом кампании, что я сейчас сяду и такой 20 комнат прочту, размечу.
А, ну, прикольно в USR, то, что это... проводишь большую подготовку в самом начале, а потом она все меньше и меньше как будто становится.
Да, потому что ты вот в этом формате готовишься гораздо быстрее, чем игроки что-то делают. Я абсолютно точно уверен, что у меня в будущем будет момент, когда я тоже буду вынужден сесть и такой, оп, сейчас мы что-нибудь тут еще посидим, поразмечаем. Однако, да, это не особо напряжно, ты сидишь, пу-пу-пу, заодно узнаешь какие-то новые факты, потому что я это не читал раньше. Вот, и что позволяет дополнительно у себя еще подпинывать мозг.
А, главное, чтобы твои придумки не вышли за пределы. Такой читаешь комнату, она такая... Ага, здесь все, вся моя как это, импровизация, которую я делал до этого, она неправильная получается, судя по этой комнате, да? И следующая туда же, и так... Да. Как шахматы, как не шахматы, доминошки такие падают.
Если такое будет, ну, возможно, не если, а когда такое будет, значит, это неправильная комната. Вот, я просто что-нибудь задумаю другое. Так вот, получается, персонажи игроков спустились, замесили сороконожек, пролезли через вот эту вот новообвалившуюся стену, увидели, что там нет пауков, они обыскали еще то место, где пауки жили, они там обнаружили рубин и еще свиток на мифрик, в котором они не очень понимают, что пока что.
Зато у них есть переводчик, они же знают, что он переводчик.
Пока что нет, они пока что к нему, вот они были у него никогда, и пока что больше не заходили.
Можно слухом дать какой-нибудь.
Ой, да, кстати, хорошо, да, справедливо, можно что-нибудь накинуть на эту тему. И на этом свитке написано про редкую субстанцию, которая встречается буквально в одном типа подземелье. Это у Тота есть так называемая... если читать по-английски, то это нюма, типа пнеума. Это типа то ли дыхание его, то ли что-то такое, которое немножко наркотическое действие оказывает на тебя. Вот, и там есть маленький подуровень, где она как раз-таки есть. Это, по-моему, единственное место вроде всего подземелья. И у них вот так на первом уровне есть вот, вот про это свиток такой. Причем забавно, на одной стороне свитка там вот это вот информация, а на обратной стороне там заклинание написано.
А если прочитать заклинание, свиток же пропадет?
Он не целиком пропадет, пропадет именно это заклинание.
А, текст пропадет, да, просто?
Да, просто бывают свитки с заклинаниями, на которых несколько заклинаний сразу написано, и при прощении именно конкретно это заклинание пропадает. Так вот, вообще к чему все это было? Когда, значит, они пошли, я понял, что они уже глубже будут забуриваться в этот уровень, там было несколько существ, которые могут быть в разных местах. Например, есть вот эта вот огромная змея, и эта огромная змея может с вероятностью 25% быть в своем логове. Соответственно, с вероятностью 75% ее там нет. И мне пришлось это накинуть, я накинул, ее там не было. И второе, и тут, там есть сумасшедший дед, которого зовут Ланкиос, который живет вот на этом первом уровне.
На крыше. Ой, в подвале.
Да, да. И получается так, что он может быть в одной там из трех комнат на этом уровне. Я накинул, и он находился в комнате там, в какой-то комнате с алтарем и мозаиками. Он мог быть у себя условно в комнате, где он живет. Он мог быть в этой комнате с алтарем и мозаиками. Он мог быть в комнате с бассейном небольшим, который обладает целебными свойствами, но так как он...
Загрязнен, вроде ты говорил, да?
Да, да, так как он загрязнен, он не выглядит как бассейн, который обладает целебными свойствами. Да. И получается, этот вот сумасшедший дед, это на самом деле паладин аж, по-моему, 9 или 10 уровня. Это паладин божества Митры, которая богиня справедливости, защиты и всего в этом духе. И ему уже почти 300 лет. Он пришел изначально сюда вместе с экспедицией, которая приходила в Арденвул, с имперской экспедицией, которая примерно 250 лет назад планировала реколонизировать Арденвул под начальством Адриенника, которого, как мы помним, который немалую часть которой расстреляли тролли в глубинах где-то. И Ланкиос — это один из, можно сказать, один из заместителей Адриенника, который фактически там было три человека. Был вот этот Ланкиос, была волшебница и был жрец, которые обладали основной властью. Это были три его советника. Вот. Два других, волшебница и жрец, они мертвы. И Ланкиос из-за того, при каких условиях они умерли, он поехал крышей, и при этом Митра до сих пор не дает ему умереть, потому что там такая ситуация неочевидная с точки зрения того, кто же виноват в смерти. Вот. Там, и там ситуация, что там нет хорошего выхода у этой волшебницы из-за того, что она надела стрёмное кольцо на руку, у нее начала ехать крыша. Жрец, он подозревал, что у нее едет крыша, и эта волшебница очень нехорошо использовала в своих целях Ланкиоса. Жрец ее в какой-то момент убил. Ланкиос как раз увидел момент убийства, и несмотря на все, получается, увещевания этого жреца, что она на самом деле, ну, поехавшая была и все в том духе, Ланкиос и этого жреца убил, это был его друг. Ну и на основании всего этого он там воздвиг им саркофаги, решил, что не ему решать, кто в этой ситуации виноват, и потихонечку поехал кукухой.
Главный вопрос: где кольцо?
А кольцо у волшебницы в том самом саркофаге. Туда вполне можно дойти и разрешить ситуацию. Есть способ того, как персонажи игроков могут сказать, кто таки в этой ситуации виноват, а кто нет. И в зависимости от того, что они выберут, могут быть разные исходы. Персонажи игроков, понятия не имея о всем этом, они просто услышали какой-то смех из одной из комнат сумасшедший, который не слышали до этого, когда убегали от цирконожек в прошлой встрече. Они поговорили через дверь с этим Ланкиосом, потому что, ну, стрёмно как-то. Вот. Потом они в результате поняли, что это просто какой-то, судя по всему, поехавший дед, не очень опасный. Открыли дверь, начали с ним разговаривать, и там комната.
А там, знаешь, от, ну, от паладина 10 уровня должно это исходить некоторые божественные силы, искажаться пространство вокруг него. И желание попасть ниц должно приходить, мне кажется.
Нашему жрецу я прям открытым текстом так и сказал, что ты чувствуешь какое-то божественное вмешательство вот в этого деда. Это буквально сумасшедший дед с седыми волосами, но ты чувствуешь, что, ну, ты что-то божественное тут вот замешано, что-то есть. Это, опять же, один из приколов, когда ты выдумываешь, такой, у нас есть персонажи, у которых такие-то классы, у которых такое-то прошлое, что я могу дополнительно вот так вот накинуть? Потому что если вы приходите, а это просто сумасшедший дед, и вы такие, эй, прикольно, сумасшедший дед. И все.
Живет хер пойми где, да?
Да, а так вот ты какие-то дополнительные еще штуки закидываешь, и они такие, оп, ну, как по мне, это интереснее для игроков. Ну,
согласен, да,
вот,
да.
Потому что если ты просто будешь сидеть с каменным лицом и такой, ну, угадывай, иди, дебери.
Хи-хи, я придумал.
Да.
Точнее, даже не я, а вот тот мужик, который тысячу комнат придумал.
Как по мне, да, лучше дать игрокам информацию, чтобы они решали, что с ней делать, чем они будут тыкаться и такие, о, тут вроде бы что-то прикольное, но мы не знаем, что это. В этой комнате с мозаиками, там были разные мозаики, я их вкратце описал, там есть всякие, там есть намеки на разные какие-то штуки, на всякие церемонии, связанные с тотом, там все мозаики были с тотом и с его жрецами связаны, там связанные с тем, что если у статуи там на третьем уровне, как ты помнишь, руки в нужном положении поставить, откроется большая сокровищница. Еще в этой комнате стоял алтарь, в котором, если поставить на этот алтарь вот этот серебряный кубок, который был найден в другой комнате, то в алтаре откроется секретная ниша с рубинами, где там на 1000 золотых примерно рубинов, немало. И еще магическая маленькая приколюха, которая позволяет тебе удаленно общаться с кем-нибудь другим. Как я решил, что надо как-то телеграфировать, что сюда можно поставить этот кубок. И я, получается, описываю, что вот, значит, этот алтарь, на нем лежат какие-то сожженные корнеплоды, потому что я еще подумал, а зачем Ланкиосу вообще находиться в этой комнате? Он, ну, так как тут есть алтарь, он, наверное, какие-то там... Он хоть и поехавший, но у него какие-то, возможно, в остатке там сознания, и так как это паладин Митры, он, возможно, какие-то ритуалы проводит. И причем забавно, я еще решил, что если персонаж игроков спросит Ланкиоса, зачем ты здесь, Ланкиос задумывается и такой, типа, блин, а зачем я здесь? Ну, так как он поехавший.
Да, да. И он больше не ходит никогда.
Ну, я решил, что он тут иногда приносит какие-то, ну, то есть какие-то очень базовые ритуалы в честь Митры совершает. Вот. Так как у Митры там это огонь еще в ее святых, значит, символах, но он, значит, что-то там, всесожжение какое-то здесь приносит. Я писал, что тут есть какие-то сожженные вот эти вот овощи, а еще там есть такой серебристый кружочек. И когда один из игроков услышал по кружочку, он такой, опа, я подхожу, ставлю на этот кружочек, значит, кубок. И я такой, опа, открывается секретная ниша, и я понял, настолько, очевидно, телеграфировать не надо.
Знаешь, это, да, здесь, короче, место, там написано, поставьте серебряный стакан сюда.
Да-да-да. Если бы оно автоматически не открылось, то его нужно было бы, во-первых, найти, а во-вторых, вскрыть, не получив отравленной иглой в лицо. Ну, еще не в лицо, а в руку. Вот.
Не, вот, блин, это сложный вопрос. А вот как действительно сделать так, чтобы и не совсем очевидно сказать, а с другой стороны, как бы это и подсказать. Я даже теряюсь в догадках, как это можно сделать-то.
Технически это могло решиться так, что кто-нибудь захотел бы осмотреть алтарь, и дальше я бы просто кинул на нахождение секретной двери. Ну, точнее, там не совсем дверь, это просто секретная какая-то ниша, но вероятность там есть, нахождение ее. Ну, и там, в зависимости от этого, мы бы уже что-то делали. Однако я... Для меня часть прикола, типа, как я могу как-нибудь телеграфировать так? Вот. В результате они забрали 20 рубинов на 1000 золотых, забрали вот эту вот маленькую магическую штуку. Это там такая брошка, я решил ее сделать в виде перышка, и которая позволяет, соответственно, немножко разговаривать в течение часа, если ты ее кому-то дал. Персонажи игроков об этом, естественно, пока что не знают. Для них это странная, неожиданная брошка в виде перышка.
Нужно принести кому-то на оценку этот предмет, или там у мага какая-нибудь оценка есть, как это работает?
Персонаж, у которого есть заклинание Detect Magic, может сколдовать это заклинание, и все какие-то зачарованные предметы, он будет видеть, что он зачарован. Он не знает конкретно, что конкретно как, но видно, что это же неспроста. Во-вторых, есть прямо заклинание Identify, которое прям позволяет понять, что конкретно делает этот предмет. Оно довольно высокого уровня, и оно не стопроцентно расскажет тебе, что бы то ни было. Там есть вероятность того, что ты что-то узнаешь. И у персонажей игроков, по-моему, нет ни того, ни другого заклинания. И что я решил? В Гостервике, еще это на момент начала игры это было, в Гостервике есть клуб местных каких-то арканных практик, где два волшебника организовали свою какую-то клуб по интересам, связанный с волшебством. Потому что маги тут обычно учатся в так называемых коллегиях. Их там 7, что ли, штук. А, точнее, 8, потому что в Арнвул есть 8-я коллегия секретная. Чего только нет, в общем, да. И получается, эти чуваки просто за 100 золотых могут сделать Detect Magic на чем-то и понять, магический предмет или нет. И за 300 золотых сделать Identify, то есть понять, что конкретно, в чем конкретно магичность. Либо персонажи игроков могут сами что-то на эту тему сделать. Если они сделают заявку, например, в даунтайме, что ты пытаешься что-то понять, распознать как-то эти свойства, и если у них есть на это, для этого возможность, то вот они могут просто время потратить. Либо, может быть, прямо во время игры как-то попытаться что-то сделать.
Вот это, ты говоришь, время потратить, то есть, ну, там, да, допустим, вот у них есть неделя, которая у вас идет между встречами, и ну, он просто заявляет, что я там ее тыкаю по-разному, и ты на следующей игре говоришь, что вот у тебя получилось, или там что-то.
Это хороший вопрос, это мы еще в подобное не играли. Я, наверное, все, что связано с пониманием того, как работает, именно когда ты вот как-то руками трогаешь тот или иной магический предмет, с пониманием того, как это работает, у меня, скорее всего, будет какой-нибудь счетчик, заведу какой-нибудь для даунтайма. Вот. И дальше, в зависимости от того, что мы кидаем, я буду двигать счетчик побольше или поменьше. Да, для каких-то простых предметов это будет, ну, счетчик будет
там,
короткий.
Там 4, там, да.
А обычно по крайней мере, в правилах Downtime and Zion, которые есть, там может быть там одно деление, например, или три деления, или может быть еще больше, если это что-то совсем сложное. Ну, вот. Конкретно вот эта штука, она довольно простая, так что если кто-нибудь решит вот так вот в фоне понять, что она делает, то, ну,
разберемся. Условный меч плюс один, там это все сразу поймут, я думаю, да?
А условный, если это прям простой меч плюс один, обычно, как я делаю, обычно, если вы въезжаете в бой и ты кого-то бьешь, то ты понимаешь, что это меч плюс один. Потому что, ну, ты прям физически, это не просто, типа, я пытаюсь стукнуть дерево, ну, это другое. А если ты прям именно в настоящем бою, то Ну, камон, это меч плюс один, проще просто сказать, вот так вот. Если у нее есть какие-то дополнительные приколы, то это уже другой разговор. Так вот, да, получается, персонажи игроков почилили, пораспрашивали вот так вот Ланкиоса в этом помещении с алтарем, забрали рубины и все в этом духе. Ланкиос пригласил их покушать его похлебки, он варит отвратительную похлебку из каких-то овощей и кусков монстров местных, которые там обитают, и именно поэтому его не трогают местные всякие пауки, сороконожки, стирги и прочее вот это вот.
А он их
вот
трогает.
Это безобразие. Да. Вот. И персонажи игроков, значит, проходя мимо, он им еще рассказал, что тут живет огромная змея, конечно же. И я еще так решил, что у меня так выпало, что змеи нет, и Ланкиос как раз в этом помещении. А ему, чтобы пройти из своей комнаты вот в это помещение, нужно как раз пройти мимо змеиного вот этого логова. Я решил, что Ланкиос просто сюда ходит, когда змеи нет. Типа, вот такое вот правило теперь будет. Пока ее нет, он ходит. А когда она есть, ну, все-таки как-то стрёмно. И пока они проходили мимо, Ланкиус сказал, что о, там огромная змея живет, но сейчас ее нет. Я пытался отыгрывать сумасшедшего деда, возможно, у меня получилось. Не знаю. Я, ну, не занимался прямо совсем уж актерскими кривляниями и всем таким, но вроде бы у игроков, да, сложилось ощущение. Так вот, они заглянули в, там, получается, двустворчатая дверь, которая приоткрыта, и как раз змея может залезать, вылезать, так как она приоткрыта. Увидели там пол, устланный костями, человеческими и не только человеческими. Один из игроков такой, там еще человеческие кости. Наверняка это огромная змея при... Она ела людей, но если она кости не переварила, то что-то ценное она ведь наверняка тоже не переварила. Может быть, мы туда заглянем? Остальные игроки... Нет, что-то стрёмно. И в результате они прошли мимо логова. Там технически там из... Там есть немножко всяких ценностей, а еще там есть копье плюс один, который при этом еще плюс три против гуманоидов. То есть на первом уровне можно раздобыть потенциально себе копье плюс три, которое не просто копье, у него прям даже имя есть, это там Nightwind, какой-то ночной ветер или что-то в этом духе. И они прошли мимо.
Да, даже плюс 3 это же прям много, плюс 3 к урону, да, еще же.
Да, плюс 3 это много, справедливо, да. Вот, и получается так, что вот, про это копье еще забавно, там написано в описании самого этого артефакта, что гоблины Арденвул, само собой, будут подозрительно относиться к тому, кто это копье носит. И ты вот читаешь такой, а почему само собой? Не только у меня, конечно же, возникает вопрос при поиске в нашей любимой группе по Арденвул в запрещенной соцсети. Есть люди, у которых такой вопрос был. И там автор накинул несколько... Ну и другие игроки, точнее не игроки, другие игроков там, надеюсь, нет в этой группе. Другие ведущие накинули тоже несколько вариантов. Я еще решил, что я придумаю какой-нибудь дополнительный прикол этому копью потенциально на будущее. Ну, типа это ночной какой-то ветер, что-то в этом духе. Я пока еще не придумал, вот, но как будто хочется вместо копья плюс один, хочется копье плюс один с каким-нибудь небольшим магическим приколом. Вот. Но персонажи игроков его не взяли, они прошли мимо, поэтому это на следующий раз. И какое-то время они сидели с Ланкиусом в его этой комнате, он там попутно, пока не возвращались назад, он их намазал своей вот этой отвратительной жижей, чтобы их не съели сороконожки, которые там прям рядом совсем живут. Вот они его пораспрашивали, что как, начали подозревать, что это какой-то непростой сумасшедший дед, частично потому, что я накинул, что тут есть какое-то, кажется, божественное влияние, частично потому, что у одного из персонажей был как раз слух про Адриеника и про то, что реальной властью там обладали трое советников, паладин, волшебница и жрец, и сам Ланкиос, он иногда говорил про какую-то Геврель, которая вот волшебница как раз. И игрок такой, а третий был ли каким-нибудь жрецом, наверное? И я такой, я понял, да, сейчас что-нибудь накинем. Они прям сильно начали, они подозревая, что, возможно, это как раз тот паладин как раз. Поняли, что они еще там упоминали имя Адриеника и все в этом духе, и я такой показал, так как он сумасшедший, он не может им на самом деле нормально-то что-то рассказать, вот, поэтому я просто как намеками сказал, что да, это похоже знакомое имя для него, и все вот в этом духе, и они такие, опа,
Живая история.
Да, буквально ему там 280 лет, что ли, типа того. Да, в результате спасибо и игрокам, которые хорошо сопоставили те слухи, что у них есть, и начали подозревать. В результате после этого они решили вернуться назад в Гостервик. Ланкиос их там отругал за то, что они закрыли двери, потому что как он теперь будет выходить, который двустворчатый. Вот они такие, блин, ну как бы, ну ладно.
Открыли ему двери?
Да, спросили, может тебе что-то принести сюда? И я задумался, а что ему может быть надо? А потом такой, а, он варит же свой этот суп, он варит его из всяких там корнеплодов. Он такой, типа, я морковь люблю.
Когда я не просто морковь, у него зрение улучшится, он прозреет.
Да, они такие, типа, о, прикольный дед, мы принесем ему морковь. Вот, и посмотрим. Возможно, я что-нибудь придумаю, что-то еще можно поделать потом.
А сама это приключение предлагает какие-то варианты, что этот плодин может им предложить для обмена, кроме супа этого?
У него особо-то и нет ничего, на самом деле.
А, в общем, можно супом накормить, да, добрый дед?
Да, и потенциально, если привести его в чувство, если снять с него вот это вот безумие, это можно сделать двумя способами, либо могущественным жрецом на него сколдовать у Remove Curse, убрать проклятие, либо с помощью, либо один из исходов вот этого вот решения рядом с саркофагами тех двух чуваков там, и волшебницы Гевриэль, и жреца, по-моему, Крайтос его звали, как-то так. Вот. При каких-то условиях Ланкиос, с него спадает эта пелена безумия, и у него на самом деле есть еще много чего, каких-то сокровищ, которые у него припрятаны еще с тех времен, пока он соображал нормально. И плюс знания про третий уровень подземелья у него есть, немножечко знания про пятый уровень подземелья у него есть, так как он был там. Однако ж, пока он сумасшедший, из него эту информацию довольно сложно выудить. И вот, в результате персонажи Караков решили возвращаться в Гостервик, дело уже было ночью, я кинул, они когда спускались по вот этой вот длинной рампе, я кинул случайку, и у меня, я решил использовать одну из заготовленных каких-то случаек, которые у меня есть, интересных. Обычно я как делаю? Я кидаю случайку, если нам выпадает, я кидаю по таблице случаек, и если то, что выпало, я не могу вот прямо сейчас как-то такое, оп, интересно вернуть, я беру одну из тех, что я приготовил. И одна из этих случаек — это существа, которые живут в как раз у подножия этого утеса, в пещере, там на другом берегу. По умолчанию это кейвмен, то есть просто какие-то пещерные люди, которые там живут, и там это племя, их там штук 50, что ли, они поклоняются какой-то кривой статуэтке Хикете, и это типичные какие-то пещерные люди, они там делают уга-буга, нападают сверху, их почему-то, не знаю почему, любят бить, там еще в описании было, любят бить лыцари.
Нормально, новый класс. Да,
за ними почему-то любят охотиться рыцари лазурного щита. Тоже черт его знает, это типа рыцари, зачем им бить каких-то пещерных людей. Поэтому я начал подумывать, типа, а что может быть, потому что это как не очень интересно. Я пришел к выводу, к двум выводам. Во-первых, что это вот эти вот рыцари, это не просто люди какие-то. Это буквально какие-то мутировавшие полулюди, полузвери.
Полуроки?
Да. И почему это так? Это первый эксперимент чародейки Дейно, которая живет на третьем уровне подземелья. И зверолюди, которых мы видели как раз в прошлый раз, которые маленькие такие люди с головами людьми.
А, это уже нормальные, а это...
Все так, я решил, что у нее был предыдущий какой-то опыт, и они ей раньше прислуживали, но после того, как она встретила остатки вот этой экспедиции Адриеника и смогла их как-то очаровать и превратить их в более приемлемо выглядящих зверолюдей, так как Дейно, ей там нужны, например, красивые мужчины. Потенциально. Вот. Да и это, и люди-полуослики выглядят лучше, чем человек, у которого там одна рука какая-то то ли щупальце, то ли когтистая какая-то чешуйчатая лапа. Вот. И поэтому она просто их выпнула. И они нашли свое пристанище вот здесь, вот как раз в пещере.
Абьюзивные отношения.
Да. Это, с одной стороны, частично объяснит, почему рыцари лазурного щита не против за ними поохотиться, потому что они натурально четырёмно выглядят. С другой стороны, я пока что над этим не думал, но если существующие дети Дейно, существующие зверолюди узнают, что Дейно так, типа у Дейно были какие-то предыдущие прислужники, и вот она вот так с ними обошлась, кто знает, как они на это отреагируют. Либо есть, конечно, еще вариант, что все эти дети Дэйна, они прекрасно в курсе, что это прислужники, и они как-то, может быть, им помогают или что-то в этом духе. Я пока не решил. И второе из забавного, кто еще может жить вот в этом вот непонятном племени, там еще могут жить обычные люди, которые, однако, очень сильно деградировали. Откуда вот они берутся, на втором уровне подземелья живет друид, которого зовут Гералат, и который, судя по тому, что там написано, в первую очередь хочет, чтобы ему никто не мешал, но это немножко скучно. И во вторую очередь он руководит здоровым племенем бабуинов, которые вот эти вот белые альбиносы-бабуины, и из текста, как я понял, он не очень любит людей и решил, что бабуины — это настоящие, вот они ближе к природе, и они лучше, значит, чем люди. И этот Гералат, он 75% времени проводит в большом таком зале, где он допытывается до людей, которые по каким-то причинам залезли на его территорию, и там есть даже тюрьма такая небольшая рядышком. Я думаю, если он 75% проводит, и у него есть какие-то пленники, и он решает, что бабуины — это лучше, чем люди, и это друид. Я думаю, что ну, как можно сделать поинтереснее? Он берет этих людей и делает им reject modernity, return to monkey. Он их буквально деградирует в какое-то полуобезьянье состояние. И поэтому на втором уровне в будущем потенциально они смогут помимо бабуина встретить еще вот каких-то поехавших людей. Я думаю, что часть из этих людей может сбегать оттуда, потому что у этих бабуинов есть парочку выходов на поверхность, и вот прибиваться к этому племени. Таким образом, странные пещерные люди превратились вот в такое. Возможно, это лучше.
Это матрица наоборот, я не знаю. Или матрица там вид сбоку.
Да. Вот. И еще, кстати, у этих пещерных людей очень забавно, у них есть... им нужна всякая... железо и все в этом духе, потому что сами они ничего делать не могут. И забавно, у них есть топор, точнее, топорище, именно голова топора. И это топор плюс два, которым они мясо рубят. И потенциально его можно выменить у них, и там, если к нему приделать рукоятку, то это будет... Там что-то, по-моему, да, это топор плюс два и плюс три против демонов. Ну, в общем, что-то какая-то могущественная довольно фигня. Вот.
Значит, это тоже это... У всех прикольная штука была. Там, короче, чувак собирал оружие. У него копье было, типа, ну, там тоже древко есть, и само копье, вот. И он собрал его из двух артефактов, и у него эффект получился суммарный. То есть он нашел ручку артефакта.
Это тоже клевая идея. Вот. И у нас выпала с ними случайка, и я решил, что это может быть. Если это ночью, то вы, значит, идете с фонарем, и на вас выруливает 8 вот таких вот чуваков.
У-у-а-а.
Да, именно. И они такие у-у-а-а, и показывают на какие-нибудь металлические штуки, которые есть у вас, и типа они хотят их отжать у вас. Поэтому, когда они, значит, пришли, персонажи Крокс напряглись, типа, вау, что это такое? Я поспрашивал, у кого что есть металлическое. К сожалению, мне не пришла в голову идея как-то заранее посмотреть или что-то в этом духе, потому что... Поэтому я такой прямо во время игры, типа, что у вас есть металлического? И там в результате у одного чувака висел меч прямо активный, и вот один из них такой показывает, типа, на меч. Вот. Они друг друга поняли без слов. Он ему отдал меч. И тут я понял, что, несмотря на то, что я придумал эту случайку, я такой, блин, ну надо, наверное... Он, наверное, что-нибудь отдаст ему взамен, это существо. Я такой, а что? И я такой, ну, наверное, бусы какие-нибудь.
Хорошо.
Вот, и у него есть бусы, и он, это тот чувак, который, видимо, главный там у них какой-то, главный вождь, ну, вряд ли это не главный вождь, потому что главный у них это матриархат, там, вождесса, вождица. Так вот, он, значит, срывает какие-то бусы, кидает им бусы. Я решил, что все это в моменте у меня каким-то образом придумалось. Я решил, что это не просто бусы, а часть из этих бусинок, это такие черные и склизкие немножко камни. И черное и склизкое — это намек на архитектуру Хикетти, потому что те коридоры, те комнаты, в которые они строили, они покрыты как раз вот таким вот склизким черным таким камнем. Это слизь, это, которая, ну, видимо, им полезна для этого. Вот. Я решил, что так как... Я решил оставить вот эту статуэтку Хикети у них в логове, про который, естественно, никто ничего не знает. Вот. Но оно, я думал, в стиле типа показать вот такие вот черные камни. Скорее всего, естественно, все это мимо ушей пролетело, и никто ничего не вспомнит, когда они увидят. Но я такой, о, ну я в моменте придумал, это прикольно. После этого они вернулись в Гостервик глубокой ночью, и на этом мы закончили пятую встречу.
Было насыщенно.
Куда расти? Согласен, получилось вроде бы хорошо. У меня есть несколько потенциальных вопросов для того, куда расти. Вопрос номер один. Один из персонажей игроков, Керн, который оставался как раз в трактире «Отбитая голова», он там задружился, начал, точнее, дружиться с одним из людей Кроноса, которого зовут, я решил, что его зовут Анвер, и у него выпал результат о том, что твой, условно, счетчик взаимоотношений двигается, если ты выполнишь просьбу NPC. И вот что это за просьба, я пока что не осознаю. Потом, у меня есть несколько идей, и вот можно немножко поразгонять. Получается, этот чувак один из людей Кроноса, и тут есть несколько факторов. Он может как-то взаимодействовать потенциально даже немножко с разными фракциями, потому что он там несет дозор на башне, и там он зверолюдей может встречать, может быть, еще что-то. И второй фактор — то, что я хочу как-то подкинуть персонажам игроков повод повзаимодействовать с какой-то из фракций.
Ну, знаешь, это самое первое, что лезет в голову, так это те самые хоббиты.
Да-да, это как раз тоже действительно одна из фракций. Вот. И я думаю, что он может попросить. То есть это может быть, это вряд ли что-то серьезное, потому что это они фактически тут еще не особо друзья, а так вот какие-то немножко знакомые. И я подумал, что может быть этот Анвер может попросить Керна либо что-то принести ему из Гостервика, потому что сам Анвер, я подозреваю, бывает там не так часто, либо что-то в холлы куда-то, может быть, кому-то доставить, какую-нибудь маленькую штуку. Может быть, кому-нибудь из зверолюдей, или, может быть, кому-нибудь из хафлингов. Да, что-то вот такое. Единственное, что это, конечно, просьба на уровне, типа, я курьер, типа, я что-нибудь принесу или я что-нибудь унесу, что я не знаю, насколько это может быть интересно.
Как насчет того, чтобы в Гостервик принести что-нибудь конкретно тому хоббиту, которого порезали, и он отравлен был?
Оу, это неплохая идея.
Что нести, не очень понятно, возможно, там просто что-то запечатанное будет, типа, это мне лень идти туда, вот просто отнеси ему, там, это ты его там найдешь, и все. А там это уже как-то связать, что он был отравлен, что-нибудь такое, не знаю, там это... Как это может сделать? Ну, типа, это на нем следы отравления там видны какие-нибудь, я не знаю. И весь он такой там побитый или что-нибудь такое.
Угу. И это вот как раз та самая крыса в рядах хафлингов.
Да, да, да. Крыса-мышь.
Звучит хорошо. Да, я еще подумывал, так как Керн — это Magic User, и в руинах Арденвул можно потенциально встретить... То есть там есть группа приключенцев, которая прям полноценная группа, в которой несколько персонажей с классами совсем таким. А еще там есть отдельная маленькая табличка для всяких странных Magic-юзеров и их шестерок. И один из этих Magic-юзеров — это не очень высокого уровня, это Клавиния какая-то, я не помню, какая-то волшебница. Я подумал, что этот Анвер может... Так как Керн тоже Magic User, он может спросить, типа, а что он нравится, типа, вам, Magic User, потому что, может быть, ему нравится Клавини, и он такой, типа, ты же тоже Magic User, типа, чё, это, где?
Ну, вообще, кстати, неплохая такая идея, на самом деле, если это хочется немножечко разбавить ситуацию, как бы, и пока не нагнетать атмосферу. Как минимум, можно его познакомить, да, вот с этой Клавинией. Ее же можно как-то отыскать? Ну, по крайней мере, этот прихвостень Кронос знает, где с ней может пересечься. И она приходит в эту...
Да, я думаю, она периодически появляется в трактире. Так что да. Вот. Либо он может, сам Анвер может накинуть какой-нибудь слух, потому что, может быть, как-то раз я нес дозор и увидел, что там кто-нибудь куда-нибудь чего-нибудь тащил, или там что-то в этом духе, и типа... Если что, то, значит, ну, мне там, условно, часть отстегните за то, что я вам наводку такую дал.
В этом плане, правда, пока в голову ничего не приходит особо.
А, ну, конкретно кто что куда может тащить, это, ну, это уже... Это я уже посижу, подумаю.
А вот с первыми двумя выглядит более понятно, типа, это... примерно хоть в какую сторону работать. Причем я даже думаю, что и то, и другое может быть одновременно, как бы. Это вот мы можем сегодня, а вторую вещь завтра. Типа, одну сделать такой, ну теперь можете тебе доверить что-то и более ответственное.
Тоже, да, справедливо. Получается так, что я, с одной стороны, не хочется прямо сразу какие-то странные штуки вываливать, с другой стороны, просьба уровня принеси что-нибудь или отнеси что-нибудь, я не знаю, насколько... Ну, хотя, какая разница, это просто повод поприключаться на самом деле.
Не, ну, типа, эти люди несколько раз уже были в трактире, и вроде как это у них нормальное взаимоотношение с Кроносом. Типа, этот чувак тоже все видит. Я думаю, там, принести какую-нибудь вещь в Гостревик, дать, типа, как курьером отработать, почему нет?
Да, справедливо. Я действительно подумаю в эту сторону, это хорошая идея. Еще по поводу того, куда расти, так как они, значит, повстречались с Ланкиосом и все в этом духе, я вот думаю, что в будущем я, наверное, если они туда еще раз ходят и, возможно, принесут ему морковь, ну, типа, чуть-чуть поделают, я думаю, можно ли как-то побольше накинуть информации про вот это вот, Ланкиос это называет местом преступления, ну, типа, где лежат вот эти вот саркофаги, где можно вынести какое-то решение.
А, знаешь, звучит так, как будто тоже может какой-нибудь таймер с взаимоотношениями с этим паладином завести.
Ой, да, кстати, справедливо, да.
Ну, это типа, знаешь, это не та же взаимоотношения, типа просто это взаимопонимание.
Да, вот, это очень хорошо ты сказал, да, что-то вот такое. Типа, чем больше вы с ним взаимодействуете, тем больше у вас как-то в его... Тем, во-первых, больше, ну, с точки зрения того, что он же периодически, типа, что-то начинает там говорить или смеяться, или плакать, чем просто больше вы с ним взаимодействуете, тем больше вы узнаете, вот даже вот так вот косвенно через его бормотание всякие. Да, крутая идея, я, наверное, так и сделаю. Я заведу какой-нибудь маленький счетчик у себя в голове, ну, не в голове, а в тетради у себя. Еще я набрасывал на то, что еще может делать вот это вот копье. Пока черт его знает, потому что, может быть, в следующий раз персонажи игроков решат туда прийти, и, возможно, выпадет так, что в следующий раз он там будет змей, но посмотрим, я не знаю.
Будет забавно, если они будут ходить каждый раз, там каждый раз не будет змея.
Да, и не каждый раз не будут ходить, да? Да, я пока не знаю, какой можно дополнительный маленький какой-то прикол сделать для вот этого копья. Мне что-то хочется, связанное с перемещением, потому что это ветер, он как-то несет вперед,
может. Бьешь кого-то, и он замедляется, потому что в него ветер дует, и он не может идти вперед. А если ночной ветер, то он еще, не знаю, стрелять не может, попасть там сложно, темно ему.
Ой, то, что стрелять, это забавно.
И как раз ветер дует тоже, мешает. Типа это. Снаряды сдувает.
Еще я думал над тем, какая-нибудь мобильность именно вне боя, или даже не совсем мобильность, а типа, может быть, если ты в темноте идешь куда-то, то ты, например, следов не оставляешь или что-нибудь вот в этом духе.
Тоже неплохо, да.
То есть какой-то небольшой прикол.
Накинь приколюху про гоблинов, что у них там вообще за дела обстоят, потому что, ну, они же на него внимание обращают, может, вот конкретно что-то такое, что вот для гоблинов интересно в этом копье есть.
Это хороший вопрос. Я подозреваю, что гоблины могут обратить на него внимание, потому что это, в каком-то смысле, это потомки именно имперских гоблинов, которые здесь просто жили много лет и одичали. То есть это не имперские гоблины в чистом виде, а это прям вот как мы себе представляем гоблинов. Вот эти вот куча всяких мелких чуваков, которые строят странные падающие мосты, друг на друга залезают как муравьи, и все в этом духе. Это вот такие вот гоблины здесь. И может быть, даже несмотря на то, что они тут давно живут и уже одичали, особо не помнят каких-то аркантийских приколов, но вот образ этого копья у них какие-то нехорошие вызывает ассоциации. Может быть, это какая-то их местная нехорошая там легенда или что-нибудь в этом духе. Либо, может быть, это может быть как именно просто что-то, ну, там, нехорошее, или, может быть, действительно они знают о каких-то там свойствах. Вот эти вот мелкие какой-нибудь магический прикол, может быть, они знают о нем, и им там стрёмно, например, особенно там какой-нибудь королю гоблинов, что кто-нибудь там придет ко мне, убьет меня копьем.
А гоблины тоже гуманоиды даже, да?
Гоблины тоже гуманоиды, да, все так. То есть там довольно много кто гуманоиды, да, получается.
Возможно, это они чувствуют гоблинскую кровь на этом копье.
Не исключено, да. Я думаю, да, что у меня вот тоже подобные вещи, что они им какая-то народная память у них какая-то есть вот на тему вот это. Может быть, оно просто очень оно черное такое копье, и оно специфично может так выглядит, поэтому они вот как-то. Либо мы на самом деле можем просто выбросить это, и гоблины могут нормально относиться совершенно. Может быть, даже наоборот, они такие типа, о, это же то самое какое-то копье.
Не, оно может быть легендарным, действительно. Есть же, существуют какие-то легендарные оружия. Это тоже копье легендарное, но среди гоблинов. Типа, это поменьше эпичности.
Неплохо, да. Это вполне себе, да, наверное, может. Да. Да, они могут его там не бояться, но это буквально может быть такое, что, может быть, какой-нибудь король гоблинов такой, типа, это легендарное копье, дайте мне его.
Ну, кстати, прикольно. Квест такой, типа.
Оно наоборот, они его не боятся, а наоборот такие, типа, опа, это что? Что самое?
Почтение.
Копье, да. Потому что тут есть артефакты, гипотетически, которые, если ты ими разживешься и покажешься на людях, это будет тот джин, который в бутылку, скорее всего, уже не затолкать. Если ты, например, одну из регалий достанешь, вот этих вот аркантийских старых, которые нужны леди Алексии, если ты покажешься среди них на публике, это вот, скорее всего, джин, который в бутылку затолкать уже не получится, потому что люди будут знать, что у тебя есть такая штука.
Обычно в таких ситуациях нужно бежать.
Да. Факт в том, что да, если кто-нибудь увидит, то точно возникнут вопросы. Возможно, с этим копьем то же самое. Я тогда запишу себе, да, то, что среди гоблинов он обладает таким вот.
Может, какой-нибудь, знаешь, типа, военачальник гоблинский, там, с тех древних времен его носил, и они там это... Придут, короче, куда-нибудь, а там этот гобелен, где такой гоблин стоит вот с этим копьем явно.
Да. Причем это здоровый гоблин, но учитывая, что это обычное копье.
Но он был настолько могуч.
Да, он был настолько хорош, справедливо. Вот.
Или они вдвоем его носили.
О, это как три гоблина в пальто, да, только?
Да-да-да.
Два гоблина с копьем. Блин, это клёвая идея, на самом деле, что два гоблина такие... В четыре руки. Еще один аспект, куда расти, над которым можно начать потихонечку в фоне думать, так как они отдали Берилу, который дворф, владелец фактора процветания, и камень, и кости, можно подумывать над тем, что может ли им что-то еще у Берилу вкинуть касаемо дворфов и всего вот в этом духе.
Mm-hmm. Вот. А там никаких слухов или чего-нибудь такого нету, связанного с дворфами? То можно было бы через него вкинуть, например.
Да, это хорошая идея про слухи. Я посмотрю конкретные, именно существующие слухи, потому что тут слухов здесь две таблички по 100, то есть тут не исключено, что среди них где-то есть что-то
про дворфов. Можно просто по поиску глянуть.
Еще можно, наверное, подумать, что это глава фактора. И получается, теперь у этого главы фактора он знает людей, которые ходят в Арденвул. Ему может понадобиться какие-то другие штуки. Или, может быть, это конечно, опять же, это какие-то курьерские задачи, типа, или унести, может быть, что-то туда кому-нибудь.
А, что-нибудь спрятать, например?
Спрятать, это хорошо, да, слушай. Я не уверен, что он, конечно, на таком уровне отношений он будет делать что-то, типа, спрятать что-то куда-то, но это на будущее это прям хорошая штука. Типа, вы-то, значит, может быть, он даже будет знать, где конкретно там можно спрятать что-то. И я посмотрю по картам, в какую жопу мира там можно забраться.
Что еще можно? А чем он занимается еще раз, этот дворф?
Он глава фактора, и фактор — это местная какая-то корпорация, которая хранит всякие ценности людей, которая посылает караваны. Разные торговцы могут состоять в той или иной корпорации. Например, ты можешь деньги положить в одном городе, а потом караваном приехать в другой город, показать расписку и условно снять деньги только в другом, получается, офисе.
Стандартная схема, да.
Да. Я еще подумал, этот фактор, он связан с торговлей, с торговцами. И в Гостервике, точнее, не в Гостервике, а в Арденвул, туда иногда тоже ходят торговцы. Потому что там находится так называемый форум. Он принадлежит культистам Сета. И на этом форуме можно купить всякие не очень экзотические по меркам Арденвул, но экзотические по меркам общего сеттинга штуки. Также там можно, например, рабов купить всяких разных. И все в этом духе. Может быть, что-то вот с этим связанное, потому что... Может быть, не сам Берил, а какие-нибудь торговцы из этого фактора, mm-hmm. что-нибудь им там может быть нужно или что-нибудь вот в этом духе, связанное с форумом. Это заодно повод персонажам игроков сходить на форум, посмотреть на культистов сета и, ну, взаимодействовать как-то потенциально с этой фракцией еще.
Когда торги устраивают, как это называется, господи?
Аукцион?
Аукцион, да. Нужно провести аукцион, иначе как там все продается.
В целом в империи рабство существует, но оно сейчас не особо в моде на ноже. И поэтому вот вещи типа форумы, где можно купить рабов, это один из способов того, как культ сета денег зарабатывает.
Это что-то купить или продать редкое.
Угу.
Что еще можно сделать на рынке, господи?
Встретиться с кем-нибудь, чтобы обкашлять вопросик. Потому что немало обитателей Арденвул можно встретить на форуме. Или, на крайний случай, охранять караван.
Ну, это такая, знаешь, задача между встречами, как будто.
Да.
На даунтайм.
В целом, забавно, это есть повод побывать как-то. Мы тут нормально, мне кажется, поразгоняли. То есть это можно действительно что-нибудь купить, продать. Можно с кем-нибудь поговорить. Можно вот про то, что запрятать что-то куда-то. Это прям хорошо. Хорошо, на будущее, ну, это прям хорошо, это я тоже запишу себе.
Можно что-нибудь пошпионить кем-нибудь, например.
Тоже хорошо, да, справедливо. И на форуме гипотетически есть за кем пошпионить, да, все так. Там даже некоторые торговцы, например, у них в секретных их целях указано, что они на самом деле шпионят там за культом сета или за чем-то таким вот.
Возможно, знаешь, типа это заключаются какие-нибудь тайные сделки, ну, типа вот они там обычно заключаются на форуме, но есть чего тайные mm-hmm. сделки. Возможно, это узнать условия этой тайной сделки какой-нибудь, типа эти, mm-hmm. Торговые секреты всякие, когда там подкупают кого-нибудь, например, может, это как кого-нибудь из этих представителей его фактора подкупает, и он, например, не знает кого. Ага. Вот, и он хочет выявить этого, ну, назовем его, недобросовестного сотрудника.
Угу.
Вот. Там какой-нибудь промышленный шпионаж, все такое.
Справедливо. Учитывая, что факторов в Гостервике больше одного, их там три. Один из которых — это молодая амбициозная компания, быстро расширяющаяся.
Пишем, что это приключение для киберпунка какого-то.
Е-бой.
Ну, что-то такое у меня, да. Вот, возможно, это молодая, быстро развивающаяся, это что-нибудь, которое ищет не очень честные пути. Ну, настолько нечестные, что даже вот этим вот старожилам, которые давно уже этим ведут, они кажутся слишком нечестными.
С нечестными путями у... Это молодая, динамически развивающаяся, это фактор редкости, rarity factor, и заправляет им на самом деле персонаж из компании автора. Вот. Это очень забавно в группе в запрещенной соцсети иногда, когда там есть посты в стиле «Что бы сделал там как, вот этот вот персонаж в этой ситуации? Как, значит, как вы думаете?» И тут там отвечают какие-то ведущие, и приходит буквальный игрок за этого персонажа и говорит, что бы он сделал. Точнее, за NPC, типа, мои игроки там как-то mm-hmm. закусились каким-то NPC, чё ему надо в этой ситуации? И игрок такой: «Привет, я бы сделал вот так». Это прям уникальный опыт, мне кажется. И это отличные идеи, да.
Это как раз нужно поручать людям, которых ты мало знаешь, потому что, скорее всего, тех, кого ты знаешь давно, про них тоже все знают, поэтому вот.
Да, и в случае чего можно сказать, что я не знаю, кто это.
Они поехавшие. Да. Вы чувствуете, как от них воняет каким-то супом?
Это вот тот самый суп-то, да? Все понятно с тебе. Да, я... Это повод подумать. Что ж, вот так вот.
Да. Это пятая серия закончилась.
Да, пятая серия вводим. Мы будем продолжать. Дорогой слушатель, пиши комментарии, вопросы и все в этом духе. Голос разума. Масса их до нас донесет. И так победим, я считаю. На этом откланяемся мы с массой. Счастливо.
Всем пока.